Мы читаем книгу Зор, глава Лех-Леха, статья «Кто Бог, кроме Творца, и кто твердыня, кроме Бога нашего?» Мы находимся в пункте 330. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ, можно скачать книгу, материалы по КАП-ТВ и задавать вопросы. Лучшие вопросы будут заданы в прямом эфире. Зор, глава Лех-Леха, статья «Кто Бог, кроме Творца, и кто твердыня, кроме Бога нашего?» Пункт 330. Как велики деяния Творца! Ведь искусство изображения человека подобно искусству изображения мира. Иными словами, человек содержит в себе все деяние мира и называется малым миром. И каждый день Творец создает мир, то есть осуществляет зивуги для каждого, как полагается ему. И это и означает творить миры. И он изобразил форму каждого, прежде чем они пришли в мир.
Творец производит зивуги, творит все миры, новые состояния. И если мы хотим, чтобы он связал нас, каждый раз раскрывая шаг за шагом связь между нами, и раскрылся бы в этом, то именно это он делает, и на это он и отвечает. Если мы желаем, чтобы это произошло, то то, что он осуществляет зивуги, означает, что он производит связь между келим и раскрывается в них, в ней, в связи. И к этому необходимо приложить намерение.
331. Сказано, вот книга порождения Адама. Разве была у него книга? Однако же Творец показал Адама Ришону каждое поколение его проповедников. Как же он показал ему все формы? Он показал ему не в духе святости, пока им только предстоит прийти в мир. Не так, словно человек глядит с мудростью, чтобы узнать то, что ему предстоит прийти в мир, а увидел Адам всех воочию, в той форме, которую им предстоит принять в мире. Ибо со дня сотворения мира все души нефашот, которым предстоит возродиться в людях, стоят перед Творцом именно в той же форме, которую им предстоит принять в мире. 332. Также и все праведники, после того, как они покидают этот мир, все их души поднимаются. И Творец вызывает для каждого, давая ему имя, в другой форме, для того, чтобы облачиться, подобно тому, как они были облачены в этом мире. И поэтому все души находятся перед ним. И увидел их Адам воочию.
То есть все прежние неисправленные желания исправляются, и на них облачается новая форма, которая называется цадик, праведник. И тогда эти новые формы уже поднимаются наверх. Так и называется, что они покидают этот мир и приходят в мир след будущий. То есть все внутри исправленного желания.
Возможно, после того, как он увидел их, они не продолжили существовать, а исчезли. Все деяния Творца существуют и стоят пред Ним, пока не приходит их время спуститься в мир. Сказано об этом, и с теми, кто стоит здесь с нами сегодня, и с теми, кого здесь нет с нами сегодня, все люди, которым предстоит пребывать в мире, все находились там. 334. Сказано, и с теми, кого здесь нет с нами сегодня, то есть лишь те, кто родится от стоящих там, И потому не сказано «стоит с нами сегодня», это означало бы, что они стоят там с ними. Но сказано «и с теми, кого нет здесь с нами сегодня». Это значит, что их нет с ними. Однако же, разумеется, все они стояли там, но поскольку не были видны взору, поскольку говорит Писание «с нами сегодня», иными словами, хотя их и не видно. И потому нельзя было сказать «стоит с нами сегодня». 335. По какой причине они не были видны здесь, на горе Синай, как были видны Адаму, который видел их собственными глазами? Ведь при даровании Торы более подобает всем поколениям быть видимыми воочию. Однако при даровании Торы Израиль предстает иной вид, и высшие ступени они видели и созерцали воочию. Они стремились смотреть и видеть славу своего Владыки, и потому видели лишь высшую славу Творца, а ничего-то иного, кроме Него.
Можно сказать и по-другому объяснение, что не все решимот, не все желания находятся на горе Синай, то есть в том месте, когда человек приходит к исправлению, он может им воспользоваться. А часть из них, или это Египет, или это народы мира, то есть только с небольшой частью своих желаний человек приходит туда, где он может, желает работать с ними ради отдачи, раскрывает, что может, в принципе, а со всеми остальными нет. Все еще нет.
336. Таким образом, все люди, которым предстоит побывать в мире, стоят пред Творцом в тех самых формах, которые им предстоит принять.
То есть все желания раскрываются одно за другим, как бы в этапах, как бы в слоях авиюта.
Сказано, бесформенным видели меня глаза твои, и в книгу твою все записаны будут. Бесформенным видели меня глаза твои. В чем смысл того, что Творец видел Давида бесформенным? Дело в том, что другая, высшая форма, стоявшая перед ним до сотворения мира, была подобна ей, и потому он видел ее. И кто твердыня, кроме Бога нашего? Кто был столь хорошим художником, чтобы суметь изобразить все, как Творец? 337. Кто Бог? Нуква, зовущаяся Богом, Эль, это общность, ибо она включает все ступени, и ступени правой линии, то есть Хасадим, и ступени левой линии, то есть Гвурот. Писание говорит о времени, когда Авая и Элоким соединены, как сказано, Авая — это Элоким. Тогда Нуква включает все ступени, справа и слева. Свою правую линию она получает от Авая, а левая линия в ней — ее собственное свойство, имя Элоким. Сказано, кто Бог — это Нуква в своей правой линии. Кроме Творца, Авая, она получает от имени Авая, Зейранпина. И кто твердыня — это Нуква в своей левой линии, кроме Бога нашего. Это собственное свойство Нуквы, называющееся «Бог наш». Но ведь имя Эль — это другая ступень, не относящаяся к правой линии, поскольку сказано «Бог гневается каждый день». А значит, свойство имени Эль — это гнев и доблесть, гвурот. в словах «Кто Бог, кроме Творца?» Нуква не одинока, а соединена с Авая, с Зеранпином, посредством Зивуга, который никогда не прекращается. Ибо Писание говорит о том времени, когда Зон поднялись и облачили высшее Абавиима. Тогда они пребывают в Зивуге, который никогда не прекращается, подобно Абавиима. Ибо низший, поднявшийся к высшему, становится подобным ему. Об этом и сказано: «Кто Бог, кроме Творца, и кто твердыня, кроме Бога нашего?» Ибо твердыня, то есть левая линия Нуквы, не одинока, но все едино, как сказано: «Познай же нынче и возложи на сердце твое, что Авая есть Элоким». Когда Зон поднимаются и облачают Аба Виима, тогда создается это единство. Авая есть Элоким. И тогда все ступени включены в Нукву. Правая линия — это имя Кель, а левая линия — это имя Цур, твердыня. И они спаяны воедино. А слова «Бог гневается каждый день» относятся к Нукве, находящейся на своем месте, прежде чем подняться к Аба Виима. И тогда в ней постоянно пребывают гвурот.
Все еще нет Зивуга Авая Элоким. Вопросы?
Кен?
Да.
Микрофон.
Микрофон.
Когда от Творца требуют объединения товарищей, именно при чтении Зоар, важно ли точно знать, что за единство, которое требуется, потому что это постоянно ускользает? Или достаточно так слова?
Мы не знаем, что такое объединение. Я не знаю, на самом деле, что такое объединение. Я могу себе как-то представлять то, ну, чтобы я был в этом уверен? Нет. Что значит объединиться? Стать товарищем, как в нашем мире? Когда у нас есть какая-то общая цель, общее желание, какое-то хобби, когда мы вместе любим проводить свободное время, то, что называется товарищем. Товарищ — это когда приятно нам в свободное время ходить на футбол или ловить рыбу, посидеть в пабе, выпить пиво. Или ты приходишь ко мне домой, я хожу к тебе. Или ходим в какой-то спортзал. Что люди, чем люди занимаются? Это называется товарищ. То, что удобно, вместе с кем-то. Что означает объединиться в духовном? Мы этого не знаем. Это и не так, как в какой-то группе, команде, команда, там, на подводной лодке, где тоже приучивают людей настолько объединиться, что каждый готов пожертвовать собой ради других, проходят всякие психологические практики. И это нет. Здесь объединением называется та жизнь духовная, которую ты приобретаешь, она общая. Может быть, можно уподобить это сиамским близнецам, не знаю. Да, так и говорят. Да. Если умирает один, умирает и второй. А жизнь может находиться только в двух. Когда не делятся на мое-твое, а мы. У одного есть рука, у другого есть рука. У нас у двоих есть. Это наша правая рука, это наша левая рука. Это левая нога, это правая нога. У обоих. Все для двоих. Это называется духовным объединением. Ну, может быть, я не знаю, что придумать. То есть общая жизнь, то, что ты получаешь в объединении с другим. У тебя есть гуф, тело, которое общее, и в этом гуфе, в этом кли, то, что называется телом души, находится свет души, он тоже общий. Если разваливается объединение, исчезает тело, исчезает свет, тогда и нет души, и нет духовной жизни.
Все?
Хорошо? Ну, не придумал пока другого примера. Ну, по крайней мере, так. Да, еще.
Александр спрашивает из Орела. Течение слов Зори — это изменение мощности и направленности сил, связывающих нас?
Мы не знаем, как это работает. Здесь есть некая, некая вещь очень все еще скрытая от нас. С одной стороны, книга написана языком, которым мы будто бы можем увидеть множество логичных вещей, с которыми у нас есть связь. Каким образом можно увидеть, что это мы в этом или это в нас? То есть какая-то интеракция между мной и книгой. Какое-то единство, какое-то понимание, книга что-то мне дает, и я нахожусь в ней. Но это совсем и совершенно, ну, как бы это сказать, ну, ложно, я бы даже сказал. Просто таким образом передают нам рассказ, который... Он очень далек от нас. Он очень отличается, он как бы чужой. Это как некое, как бы чудовище облачилось бы в человека, говорило бы с нами, мы бы могли его понимать. Вот это его руки, это его ноги, это голова, вот это все его форма. То есть, действительно, это совершенно не так. Поэтому нам все-таки нужно относиться к книге не в виде рассказа, а как будто бы это какой-то код, какая-то тайна, это какая-то последовательность духовных инструкций. И то, что находится внутри, в этих писаниях, я не знаю, я не могу этого даже коснуться. Но чтобы, тем не менее, находиться в какой-то связи с этим, то связь не в том, что я вижу и слышу этот текст, а в том, насколько я хочу быть связанным с тем внутренним кодом, с тем, чтобы он поменял меня, изменил. То есть... Книга может быть написана в самых разных видах. И даже если я не понимаю ни единого слова, но важно для меня, чтобы я в своем желании хотел бы, чтобы внутренняя часть книги меня изменила. А внутренняя эта часть — это какой-то духовный мир с собственным механизмом, с действиями, силами. Это не бумага и то, что написано на бумаге. Да.
Статья «Видение всемогущего и просто видение». 338. Пока Авраам не сделал обрезание, Творец говорил с ним только из видения, что означает «нукву на своем месте». О ней сказано: «Бог гневается каждый день». И сказано: «Было слово Творца к Аврааму в видении». Это значит, в том зеркале, нукве, представляющей ступень, на которой видны все формы, все три линии, правая, левая и средняя. Это видение — союз, то есть нуква, в которой светит союз. 339. Нуква называется видением, поскольку это зеркало, в котором видны все формы. Ранее было сказано, что пока Авраам не сделал обрезание, Творец говорил с ним только со ступени видения, над которой не царят другие ступени. Теперь же Зор говорит, что видение — это зеркало, содержащее в себе все высшие ступени. Почему же, прежде чем он сделал обрезание, было слово Творца к Аврааму видение? 30-40. Ступень эта, конечно же, является зеркалом всех высших ступеней. И в зеркале всех высших ступеней она была установлена. Также и в то время, когда Авраам не был обрезан, эта ступень находилась в зеркале высших ступеней и отражала все цвета высших ступеней. А также это зеркало тех цветов, что находится под ней, под нуквой. Справа белый цвет, хесед. Слева красный цвет, гвура. Цвет, содержащий все цвета, это зеленый, тиферет. И зовется нуква видением, зеркалом всех высших цветов, белого, красного и зеленого, находящихся над ней. И вместе с тем в этом зеркале стоял Творец над Авраамом и говорил с ним, хотя он и не был обрезан. Когда же он сделал обрезание, явился ему Творец Авая. Так как соединилось с зеркалом имя Авая, то есть сами высшие ступени включились в него. В отличие от этого, прежде чем Авраам сделал обрезание, одни лишь цвета были включены в него. 341. Видение всемогущего, Шадай, это сказано о Биламе, а об Аврааме сказано просто «видение». Видение всемогущего — это цвета, что под нуквой, представляющие ее зеркало. А просто видение — это «Хей» имени Авая, то есть нуква, в которой видны все высшие формы, три цвета. И потому сказано об Аврааме просто видение, а о Биламе сказано «видение всемогущего». Оно само содержит три цвета — белый, красный и зеленый. И потому сказано, что это зеркало тех цветов, что находится под ней, под нуквой. Тем самым Зоар проводит разделение между пророчеством Авраама, происходившим от трех цветов самой нуквы, которая называется просто видением, и пророчеством Билама, происходившим от зеркала трех цветов, что под нуквой, зовущейся видением всемогущего. 342. Поэтому, пока Авраам не сделал обрезание, эта ступень была для него просто видением. Когда же он сделал обрезание, сразу явился ему Творец Авая, так как все ступени Авая видны на этой ступени, нукве, представляющей суть ступеней. И ступень эта говорила с ним в совершенстве, ибо нуква — это речь. И Авраам установил связь от ступени к ступени и вступил в знак Святого Союза должным образом, в совершенстве. 343. Сделав обрезание, Авраам вышел из клипы крайней плоти, вступил в Святой Союз, увенчался святым венцом и вступил в Союз, на котором стоит мир. И тогда существовал мир для него. Ибо сказано, «Если бы не союз мой днем и ночью, не установил бы я законов неба и земли». Таким образом, благодаря союзу обрезания существует мир. И сказано, «Вот порождение неба и земли при сотворении их». Буква выражения «при сотворении их» Бехей Барам раскладывается на Авраам. Это указывает на то, что для Авраама сотворен мир, и все едино, то есть представляет единое целое с исполнением союза обрезания. И потому сотворен мир при Аврааме, так как он вступил в союз обрезания, о котором сказано, «Если бы не союз мой днем и ночью». 344. Когда Творец показал Адаму все поколения мира, он увидел их по отдельности, каждое из поколений. Все они стоят в райском саду в той форме, которую им предстоит принять в мире. Тогда же увидел Адам Давида, у которого вовсе нет лет жизни. Он удивился и отдал ему от своих 70 лет. И потому было у Адама только 930 лет. А эти 70 лет, недостающих до 1000, были даны Давиду. 345. В этом тайна мудрости. У Давида есть лишь 70 лет, которые дал ему Адам. Ибо все, что внизу, все вершится свыше, в высшем мире.
Вопросы?
Спрашивает нас Моше из Мексики. Можно ли с помощью требования товарища или товарищей во время чтения Зоар вернуть товарищей, которым трудно сейчас быть с нами из-за отягощения сердца?
Ну, прежде всего, нужно понять, что после хорошей работы и продвижения этого прыжка, который мы совершили на последнем конгрессе, мы находимся в новой ситуации. Мы достигли сил для объединения. Мы собрались вместе. Это как человек, который отдохнул хорошо, поел, бодр, полный сил, но сейчас нужно дать и работу. Так в чем дать работу? Это отягощение сердца. Это и есть та работа, то поле работы, которое мы должны найти. Сейчас мне тяжело. Значит, я должен понять, что то, что мне сейчас тяжело встать, думать, я вижу, посмотри, один за другим, этот спит, этот засыпает, и этот. Посмотри на лица. Они все из мира сна, из того, нижнего мира. И это нормально. Это понятно, я их понимаю. Но нужно понять, что после того, как у тебя есть сил, что ты отдохнул, поел, позанимался, весь полон сил, но теперь ты что-то должен сделать для того, чтобы дальше продвигаться. И тебе для этого дается работа. А работа в том, чтобы ту энергию, ту силу ты бы мог выложить на то, что тебе трудно поработать с чем-то. А с чем-то поработать — это как раз то самое желание, которое сейчас раскрывается, как эгоистическое желание. То, что не заинтересован ни в каком изменении, и так далее, и так далее. И тогда мне нужно пробудить ту самую силу, которая была у меня во время Конгресса, и сейчас поработать с ней над этой трудностью, над этим отягощением. Это и есть работа. Не понимаю, мне не хочется встать с утра, идти на работу, пойти куда-то в офис или на предприятие, там, где я работаю. Так что я не иду, я не встаю. Моя жизнь тут же подготавливает мне такие страдания, что у меня нет выбора, я встаю и иду. Что поделаешь? И здесь то же самое. Если я нахожусь в правильном окружении, то эта группа должна меня вынудить таким образом, чтобы я не мог оставаться каким-то дремлющим или неподвижным. Нужно растрясти каждого. Так и написано, что этим мы можем помочь товарищу. Но еще раз, нужно понимать, то, что сейчас я получаю трудности, тяжесть, это та самая работа, те неисправленные эгоистические желания, которые не видят пользы от духовного продвижения. Именно сейчас мне нужно взять их и поработать с ними. Что значит работать с ними? Подняться над ними. Несмотря на то, что ничего не хочешь, я приподнимаю себя над ними. Это называется, что я ими как-то пользуюсь. Они во мне уже есть, они раскрылись в моем ощущении. А я нахожусь над ними. Я, тем не менее, управляю ими. Вы не хотите, но я делаю. Я не хочу работать, но я должен работать. И тогда, как же я прихожу на работу, на предприятие, когда у меня нет выбора, я работаю. Потому что есть необходимость, жизнь заставляет, и здесь должна быть необходимость. То есть, что же недостает нам? Нам недостает в обществе, во всей нашей мировой группе, то, что мы не поддерживаем друг друга и не передаем друг другу весть о том, что это необходимо, о том, что это духовная жизнь. И без нее я не смогу, без этого я умираю. Что именно сейчас пришло время работы. Почему сейчас? Потому тогда я получил пробуждение не для того, чтобы провести веселый день, это кайф на нашем мегаконгрессе, а для того, чтобы набраться сил и сейчас ими воспользоваться. Потому что все продвижение, оно сейчас. Продвижение не тогда, во время конгресса. Продвижение только сейчас. Где Кисус? Уже дома. Видите? Я чувствую людей. Неделю спал, а сегодня уже спит дома. Неделю спал здесь. И еще есть несколько таких. Это недостаток работы общей группы, мировой группы, о необходимости того, что именно сейчас мы работаем. Тот, кто сейчас не работает, не стоит, ничего не стоит. Он просто не реализует того пробуждения, которое ему дали. Но в следующий раз не дадут. Для чего давать человеку силы, чтобы он просто так растолстел, чтобы не мог это использовать, это для продвижения? Сейчас время работы, именно сейчас. После таких мероприятий, когда мы будем друг другу. Сейчас проверяется человек, является ли он мужчиной. Да.
Тут в продолжение этому вопрос ученика из Тель-Авива. Но что делать, когда человек получает отягощение и не может подняться над ним?
Это он нам рассказывает? Конечно. Мнение группы, рассердить каждого, воспользоваться завистью, страстями, почестями, любым образом растрясти человека, дай ему пощечину, уколи его как-то, просто должен ты это сделать. Главное, чтобы на завтра, сразу же после конгресса, можно было бы заняться новой важной работой. Тут же. А не так, что сейчас мы отдохнем, как после тяжелой работы, сейчас все идут в отпуск. У нас это не отпуск. У нас, когда мы возвращаемся из отпуска с конгресса, тогда начинается работа. Все наоборот.
То есть общее мнение, мнение группы, мнение окружения, общественное давление
должно быть действовать на каждого, и этот дух передастся каждому. Нельзя бросать привычки. Это просто не берется в расчет. Ты встаешь, идешь на работу, возвращаешься домой. То есть ты должен продолжать то же самое. Что значит, что человек не пришел на учебу или не приходит вечером участвовать в каких-то мероприятиях? Даже больше, чем обычно. Он должен. Трудно. Не работает голова. Это я понимаю. Возьми что-то другое из своих занятий в духовном. И там приложи усилия. Если я не могу что-то производить, так я делаю что-то механическое. То есть подчистить какие-то тексты, что-то подготовить. То, что не требует, музы внутреннего, духовной. Ну, нет ее, ну что поделаешь? Ну, скажем, пока ты не проснешься. Но не отказываться. Те же часы должны быть. Человек должен почувствовать, что он находится точно на тех же этапах работы. Буквально те же те же самые этапы работы. Это очень важно. А иначе нет продвижения. То есть скрупулезность во время отягощения. И тогда будто бы кажется мне, ну, что я делаю, ничем не занимаюсь. Сердце тяжело, и разум не работает, и то, что я делаю, не знаю, правильно ли это, неправильно. Мне хочется все стереть, что я сделал, потому что все это неправильно, нехорошо. И сердце с этим не согласно, и мне не хочется это даже смотреть на это, я ничего не чувствую. Все это не важно, это все не важно. Именно это и есть работа. Продвижение, то, что называется, работе по ночам. Только в ней. Не в подъеме, когда человек приходит и через то, что он пылает, и ему хорошо, что он весь светится. Это не он, это свет работает над ним. Поэтому вся работа в тяжелые времена, по ночам. Мы ведь это и изучаем. Когда подготавливают килим? Ночью, во время чтения шма, и до полуночи, и от полуночи до зарин с утра. Это подготовка килим. А затем происходит только получение цветов, все то, что ты заготовил ночью. Ночь это время нашей работы. Днем тебе нечего делать. Днем это просто автоматически. Все проходит, встает солнце, и свет наполняет твои кели. Если ты их подготовил. Да.
Вопрос из Австралии. В прошлом я слышал от Рава, что оставь его, если он спит на уроке, не буди его, только если товарищ просит, чтобы его разбудили.
Это если мы говорим... Во-первых, правильно. И бывают состояния частные, которые происходят не вместе со всеми сразу. Итак, когда человек бывает и в таких, и в других ситуациях. Но если мы сейчас говорим о нашем групповом действии, которое мы сделали вместе, мы вместе соединились, мы создали новое кли, новое начало, мы получили новые общие силы, наши совместные, и сейчас получили отягощение общее нашего общего сердца. Сейчас между нами раскрывается новая сеть, новая связь между нами, которую именно эту связь необходимо исправить. Если мы ее исправим, мы сейчас получим новое кли, просто новую душу, нешама, то, что раскрывается между нами. Не то, что кто-то один, ведь у каждого есть какие-то подъемы и падения, индивидуальные, в каждое свое время. А сейчас мы находимся в общем действии, мы провели общее действие, действие общего конгресса, мы набрали сил, и сейчас вместе работаем над общим отягощением сердца, потому что раскрывается общее, новое кли. И затем вновь конгресс и вновь работа. Поэтому сейчас нельзя растратить это пробуждение. Это отрицательное пробуждение, которое нам дается. Это время исправления. Место, что можно исправить? Место для работы. Поэтому нельзя даже брать в расчет, чтобы сейчас кто-то убегал. Сейчас каждый должен все это заработать, быть соединенным с другими и выполнить ту работу, как мы тогда были на конгрессе, во взаимной связи, когда каждый чувствовал всех, все были в подъеме, сейчас должно быть то же самое. И пробуждать это изо всех сил, играть это. Не важно, что чувствует сердце. Это и называется отягощением сердца. Пойдем к фараону, потому что я отяготил его сердце, то, что называется. Это делается. Так можно выйти из Египта. Пройдут 10 ударов казни, и потом ты выйдешь. Но ведь это необходимо каждый раз преодолевать. Да.
Спрашивает Михай из Бухареста, из Румынии. После конгресса в Румынии мы начали более активно учиться, и приходят новые люди. Как с помощью Зора можно усилить нашу работу?
Сейчас нужно тяжело работать, действительно. Если прошло пробуждение, пришли новые люди, то необходимо ими заняться. находиться с нами все больше на связи, от нас требовать все большего участия, чтобы помочь им с этими новыми ребятами, которые приходят. Да. Придется вложиться, пусть обращаются к нам. Все наши якобы удаленные от нас в расстоянии ребята, пусть обращаются к нам. Ты видишь, вон в Чикаго у тебя там сидят семеро, обычно 2-3. Ну, как дела, ребят? Ну, нормально все.
Мигель из Мексики спрашивает, что Рав предлагает сделать как группе для того, чтобы встряхнуть товарищей?
Прежде всего, быть в ежедневной связи со всеми. Устроить форум через Skype там, или еще что-то между всеми. Поговорить. Распространять наши какие-то материалы через СМС. Быть в подъеме, чтобы каждый передавал другому какие-то отрывки из наших уроков. То есть задействовать всех как можно больше. И не важно здесь то, что мы работаем, и существуют какие-то планы распространения, и мы хотим что-то производить такое серьезное. Главное не падать. Главное сохранить эту связь и подъем. Даже играться в глупости. Знаешь, я, как правило, не за эти мейлы и смсы. Может быть, именно сейчас для этого есть место. Главное, не дать другим упасть и показать всем, насколько именно сейчас пришло время для работы. Вы видите, сколько мы об этом не говорим, когда приходит такое время общего такой дремы, ничего не поделаешь. Такой туман в голове, во всех чувствах, все становится таким тяжелым, все медленное, ты ничего не можешь сделать, ты как будто бы болен, все становится как такая вата. Это все понятно. Но именно, с одной стороны, может быть, это немножко мазохистски, но нужно наслаждаться от того, что ты все-таки быть немножко над этим. Когда ты понимаешь, что этот Творец с тобой играет, он находится внутри в этом потопе, в этом фараоне, в этом всем злом начале. Ведь это он вырисовывает тебе все это. И поэтому сейчас ты играешь с ним. Облачаешься в него. Он тебе так это показывает, а ты над ним. Он тебе так это передает, а ты над ним. Это игра такая. Так же, как мы с ребенком. Мы ставим перед ним задачи, а получилось у него. Ты ему новую задачу. Он ее решил. То же самое и сейчас с нами. Нам нужно к тому же понять, что человек не услышит это, пока не получит это все от окружения. Он будет слышать эти слова, и все пройдет мимо. Будем надеяться, что это поможет. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.